В юрте же в это время между Абаем и губернатором шел необычный разговор. Губернатор говорил с явным раздражением. Оставшись с Абаем наедине, он не стал скрывать этого. «Бороться, бороться», — гневно повторил он слова Абая. «Я вижу, что вы действительно опасный человек. Недаром на вас пишут жалобы многие уважаемые люди из многих властей. Вас следует убрать из степи. Я вызвал вас сюда, чтобы вы сами признали свою вину. Не рассчитывайте легко отделаться. На основании того, что мне о вас известно, я могу прямо отсюда отправить вас в Семипалатинскую тюрьму, а потом и дальше, на каторгу. Такие места, откуда ваш голос никогда не дойдет до этой степи. Отвечайте мне, что вам надо, чего вы добиваетесь, разжигая в степи смуту? Почему со всеми степными властями, поставленными мною, вы враждуете?» Увидев губернатора впервые там, перед волостными, Абай на его лице не прочел ничего хорошего для себя. Теперь он понял, какая опасность нависла над ним. Но та твердая решимость к борьбе, которая возникла в нем, когда он смело пошел вслед за генералом в его юрту, сейчас только укрепилась. Ни боязни, ни волнения он не чувствовал. Вспышка губернаторского гнева его не смутила. Абай сам понимал, что в умении владеть собой, в убежденности и в сознании своего достоинства он гораздо сильнее этого кричащего генерала. И поэтому он ответил хладнокровно и спокойно. «С этими людьми, ваше превосходительство, я борюсь совсем не потому, что они назначены вами, а потому, что они просто злодеи». Губернатор снова вскипел и постучал пальцем об стол. «Вы ответите и за это. Какое вы имеете право называть должностных лиц злодеями?» «Если бы вы знали всю правду о них, ваше превосходительство, то не только назвали бы их злодеями, а просто отдали бы их под суд. Приведите доказательства. Но помните, если вы занимаетесь пустой клеветой, если вы порочите людей, которым мы доверяем, то вы отсюда же отправитесь в тюрьму». Абай и тут не потерял спокойствия. Смело глядя в глаза губернатору, он ответил: «Позвольте мне высказаться полностью и выслушайте меня». Губернатор резко обернулся к Абаю. Потом он заложил руки назад и начал молча шагать по юрте. Абай рассказал ему о преступлениях, от которых давно уже страдает простой аульный народ, о барымте и набегах, вызываемых распрями степных воротил, о несправедливостях и насилиях, чинимых ими, о грабежах, конокрадстве. Еще при первой встрече Абаю стало ясно, что губернатор знает о нем. Конечно, сведения его основывались на доносах у Разбая и других таких же. Но Абаю было неизвестно то, что губернатор, готовясь к поездке, потребовал дела, которые могут оказаться нужными на съезде в Карамала. И тогда ему попались на глаза кипы прошений, подданных на его имя. Это были приговоры всех старшинств чингисской волости, привезенные Альмагамбетом. То, что заявления были подписаны людьми почти всей волости, говорило, насколько в этих ходатайствах заинтересован весь народ. Во всех этих приговорах упоминалось одно лишь имя – Ибрагима Кунанбаева. Приняв сперва эти бумаги за обычные прошения, губернатор отстранил было их, но взгляд его остановили грамотно, красивым почерком написанные строчки. Он машинально начал читать их и тогда понял, что ходатайством обращается огромная часть степного населения. Вдобавок тут же было и свидетельство русских крестьян-переселенцев. Все жалобы на Абая полностью сходились с фактами, которые указывались в прошениях казахов и переселенцев. Только причины его поступков здесь объяснялись совсем по-другому. Это обстоятельство поневоле заставило губернатора задуматься об Абае Кунанбаеве. Губернатор понимал, что расправиться с этим выдающимся степняком будет, видимо, не так-то просто. И сейчас, говоря с Абаем, он хотел получше разглядеть этого человека, разгадать его образ мыслей и его намерения. Поэтому-то губернатор и заставил Абая говорить, часто задавая такие вопросы, которые вынуждали его высказывать свои мысли. «Преступление – повседневное дело в степи», – говорил Абай. «Уездные начальники прекратить их не могут, а мировые судьи не умеют найти настоящих виновников. Поэтому все споры и тяжбы между родами, живущими в пределах трех уездов, перешли в областную канцелярию, и вы были вынуждены сами приехать для разбора на месте множества этих жалоб. Но и в этих жалобах тоже не все свидетельство. Наши влиятельные и сильные люди часто сами поддерживают злодеев, составляют даже ложные приговоры, не останавливаются и перед лжесвидетельством, перед клеветой на противника. К сожалению, городские власти часто не распутывают эти дела, а наоборот запутывают их незаконным, неправильным решением. Тут, конечно, помогает взятка. Если вы спросите, кто же все это делает, придется назвать и многих наших степных богачей, владеющих большим количеством скота, придется назвать и волостных, пользующихся казенными печатями. Те ссорятся, мстят друг другу набегами и барымтой, а страдает от этого основная масса степного народа, мирные люди аулов. Они хотят лишь спокойной жизни и честного труда, а на самом деле постоянно терпят насилие и притеснение со стороны этих смутьянов или, как говорится по-русски, интриганов. Абай ни минуты не думал о том, что может воспользоваться этой неожиданной беседой для своей личной выгоды. Он не стал ни обелять себя, ни чернить своих врагов. Он даже не назвал их имен. Видя перед собой главу целой области, Абай решил рассказать ему о труде жизни народа. Губернатор же, слушая Абая, думал о своем. Он давно уже понял, что этот киргиз действительно считает себя защитником народа, борцом за его дело. Это заставило генерала насторожиться. Да не связаны ли рассуждения Абая с освободительными идеями? Но тут же успокоил себя. Нет, это поветрие, конечно, еще не дошло до степи. Вряд ли эти идеи понятны даже такому развитому киргизу, как вот этот. И пытаясь разобраться в том, кто же такой Абай, он задал ему вопрос. «Ну, хорошо, Кунанбаев, а почему же все те люди, которых вы считаете причиной зла, завоевали наше доверие? Как это получилось, что ваших судей и волостных управителей мы назначили из среды таких преступников? Вы даете себе отчет в том, что вы говорите? Мы назначаем в киргизскую степь правителей, а вы всех их считаете злодеями? Я правильно понял вас?» Он задал эти вопросы холодным тоном, испытующе глядя на Абая, как бы говоря: «Если это так, стало быть, и мы, кто назначил этих людей, тоже преступники?» Абай почуял ловушку. Откровенный и прямой разговор с этим сановником мог оказаться опасным. «Что надо было, я уже сказал», — подумал он. «А сделать выводы уже его дело». «Ваше превосходительство», — сказал он, — «может быть, я позволил себе что-то лишнее, что не принято говорить сановнику. Но я считал необходимым рассказать вам о тяжелом положении степи, находящейся под вашей властью. То, что я говорю правду, вам подтвердит любой из аульных казахов, которого вы спросите. Я хочу сказать вам одно. От встречи с вами для себя лично я не жду ничего. Я не собираюсь сам быть одним из правителей. И ищу лишь справедливости». Это не удивило губернатора. Он выслушал Абая настороженно и холодно. Кроме того, что ему не нравилась речь этого киргиза, самый его вид и спокойное достоинство, с которым он держался, заставляли генерала хмуриться. В его представлении степняки-киргизы были людьми дикими и темными, которые перед начальством могли лишь боязливо преклоняться. А этот говорит, как просвещенный человек, держится свободно, как равный по положению и воспитанию. И даже то, что на нем был не чапан или халат, а бешмет из тонкого дорогого сукна, сшитый, видимо, хорошим городским портным, раздражало губернатора. И он нетерпеливо пошевельнулся, переведя взгляд к двери. Но тут же на его лице выразились негодование и гнев. Желая понять, с чем это было вызвано, Абай тоже повернулся к двери и не поверил своим глазам. В юрте, держа под мышкой тымак и большую кипу листов, стоял Базаралы, а возле него русский человек средних лет в скромном городском костюме. По холеной красивой бороде Абай сразу узнал в нем часовщика Савельева из Семипалатинска. Савельев, фамилия которого казаки переиначили в Савелей, прекрасно владел казахским языком и пользовался в степи широкой известностью. Он помогал составлять заявления, прошения и всякие приговоры. У него были обширные знакомства во всех городских канцеляриях, и среди толмачей, и урядников, и среди письмоводителей, и чиновников. Говорили даже, что у него есть ход к советникам, а может быть, к самому полицмейстеру. Многие степных казаков именно ему поручали и написать прошение, и проталкивать его по канцеляриям, утверждая, что Савелей знает такие легкие дороги, которые неизвестны лучшим городским адвокатам. Пока Абай с изумлением смотрел на Базаралы, к губернатору подошел жандармский офицер и, почтительно склонившись, начал что-то шепотом объяснять. Губернатор слушал его, недовольный, и наконец спросил: «Ну, хорошо, чего же они хотят?» И он повернулся к вошедшим. Савельев, поклонившись, поспешил объяснить: «Ваше превосходительство, у этого киргиза множество прошений почти из всех властей Семипалатинского уезда. Все эти просители тоже здесь, но господин офицер разрешил пройти только нам. Вот ему с бумагами и мне, чтобы перевести их просьбы». «А о чем просьба?» — сурово спросил губернатор. «Все они просят не за себя, ваше превосходительство. Ходатайствуют за уважаемого ими человека, за своего поэта Ибрагима Кунанбаева». Губернатор негодующе повернулся к Абаю. «Уж не сам ли этот загадочный киргиз подстроил все это?» — подумал он. Но лицо Абая выражало только искреннее изумление. Генерал перевел взгляд на Базаралы, внимательно вглядываясь в него. Однако этот высокий и стройный человек с привлекательным и умным лицом и не смотрел на Абая, как будто даже не узнавал его. Он спокойно подошел к столу, положил на него свои бумаги и заговорил сам. «Таксир, начальник». «Таксир», — начал он, прикрывая указательным пальцем, красивым и длинным, свой левый глаз. «Таксир, кыргызстеп. Слопой. Адын Клазес Э. Ибрагим Кунанбаев». Базаралы прикрыл большим пальцем левое ухо и продолжал: «Кыргызстеп. Глухой. Таксир. Адын ухе. Опять Ибрагим Кунанбаев». «Не можно, Ибрагим Кунанбаев, брать от степ. Не можно. Степ слопой. Глухой будет». И он закрыл пальцами другой руки правое ухо и глаз и, жалобно качая головой, изобразил на лице страдание. Савельев собрался разъяснить слова Базаралы, но губернатор шестом остановил его, продолжая с негодующим любопытством смотреть на Базаралы. Тот с огромным трудом продолжал изъяснять свою мысль. «Господин губернатор, Нобай Шалбек не знает, какой Шалбек Ибрагим Кунанбаев. Наш степ много приговор послал. Много, много просит. Пускай наш приговор пойдет санат, министр, белый сар. Все просит пустить на Петербург министр, сар. Все найдем». Базаралы замолчал. Губернатор снова нахмурил брови и молчаливым движением руки показал Савельеву и Базаралы, что они могут идти. Савельев дернул Базарал из рукав. Оба попятились и вышли из юрты. Слова Базаралы заставили генерала задуматься. За сегодняшний день он несколько раз менял свое мнение о Бабае. Сейчас он окончательно пришел к мысли, что если с таким необыкновенным для степи человека поступить обычным способом, то есть просто выслать или посадить в тюрьму, то это не останется без последствий. На церемонии встречи губернатор убедился, с какой почтительностью относятся к этому киргизу знатные люди степи. А теперь оказалось, что за него горой стоит и простой народ. Вероятно, этот человек имеет гораздо больший вес, чем многие из управителей. Как знать, накажешь его, а эти акты, приговоры, съезды, всякие другие петиции, а вместе с ними, может быть, еще и новые бумаги дойдут до Сената. Пошлют их и на высочайшее имя. Не очень-то лестно для губернатора, тем более для нового человека в области, если из управляемого им края поступают такие донесения, которые можно истолковать как свидетельство его неумения наладить порядок самому. В юрту вошел советник Лосовский, держа под мышкой несколько папок с делами. Приход Лосовского не был случайным. Увидев, как губернатор повел Абая к себе в юрту, он решил, что генерал хочет лично допросить человека, чье имя прожужжало уши чиновникам всех канцелярий и в Семипалатинске, и в Омске. Поэтому Лосовский тут же приказал немедленно принести ему дело Кунанбаева, привезенное из канцелярии уездного начальника, и, не дожидаясь, когда губернатор потребует, сам понес дело к нему. Думая, что Абай уже обречен, Лосовский подобрал бумаги, обвиняющие его. Это были доносы и кляузные прошения, поступившие в Омск, в канцелярию степного генерал-губернатора. Зная только эти жалобы, Лосовский и не подозревал о тех прошениях и документах, которые генерал получил здесь. Впрочем, и тот сообразно некоторым своим расчетам сознательно не рассказывал Лосовскому об этом. Дела своей области, конечно, нужно было решать ему самому. Присутствие генерал-губернаторского чиновника особых поручений уязвляло его самолюбие и казалось оскорблением его служебной чести. Поэтому-то он ни слова и не сказал Лосовскому о новых обстоятельствах в деле Кунанбаева. Сейчас, поняв, что губернатор не допрашивает Абая, а о чем-то беседует с ним, Лосовский растерялся. Однако он все-таки положил дело перед губернатором, молча показав ему обложку так, чтобы этого не видел Абай. Генерал отстранил папку и, довольный смущением Лосовского, резко сказал: «Это пока не понадобится, можете взять». Холодно кивнув головой, он отпустил Абая.